выполнении работы в отношении самоосуждения. Однажды я купила своему внуку Рейсу на день рождения игрушечного пластмассового Дарта Вейдера, потому что он просил об этом. Ему исполнилось всего 3 года, и он не знал содержания «Звездных войн», но попросил игрушечного Дарта Вейдера. Когда вы опускаете в эту игрушку монету, то слышите музыку из «Звездных войн» и тяжелое дыхание Дарта Вейдера. Затем его голос произносит: «Впечатляет, но ты еще не джедай». И он поднимает меч, как бы подчеркивая это. Услышав этот голос, Рейс сказал: «Бабушка, я не джедай», и покачал своей маленькой головкой. Я сказала: «Солнышко, ты можешь быть маленьким джедаем для своей бабушки». Но он ответил: «Нет», и снова покачал головой. Примерно через неделю после того, как я подарила ему эту игрушку, я позвонила и спросила: «Солнышко, ты уже стал джедаем? Маленьким джедаем для своей бабушки?» И он ответил с грустью в голосе: «Нет». Он даже не знал, что такое джедай, даже не спрашивал об этом, но он хотел им быть. Таким образом, маленький мальчик воспринял приговор пластмассовой игрушки и в возрасте 3 лет уже испытал разочарование. Вскоре после этого один из моих друзей пригласил меня полетать с ним на его самолете над пустыней. Я рассказала ему про случай с джедаем и спросила, нельзя ли Рейсу полететь вместе с нами. Он ответил утвердительно, улыбаясь по поводу возникшей в его голове идеи. Он договорился с наземной службой, и когда мы приземлились, услышали из приемника в кабине голос, произносящий: «Рейс, ты джедай! Теперь ты джедай!» Рейс выкатил глаза от удивления. Я спросила его, стал ли он теперь джедаем. Но он мне не ответил. Когда мы вернулись домой, он сразу же побежал к Дарту Вейдеру. Он опустил монетку, музыка заиграла, раздалось тяжелое дыхание, меч поднялся и глухой голос произнес: «Впечатляет, но ты еще не джедай». Похоже, это мнение было решающим. Я еще раз спросила его, и он сказал мне: «Нет, бабушка». Многие из нас судят себя так же безжалостно, как эта пластиковая игрушка, проигрывавшая свою запись. Мы вновь и вновь говорим себе, кто мы есть и кем мы не являемся. Будучи один раз исследованы, эти самоосуждения просто испаряются. Если вы следовали инструкции и выполняли работу, направляя обвинения вовне, то должны были заметить, что ваше осуждение других всегда возвращалось назад, к вам. Когда это развернутое осуждение вызывает дискомфорт, вы можете быть уверены, что наткнулись на такое представление о себе, которое еще не было исследовано. Например, «он должен меня любить» превращается в «я должна себя любить». И если такой разворот вызывает напряжение, то вы можете захотеть внимательно вникнуть в эту мысль. После того, как вы научитесь легко обращаться с 4 вопросами и разворотами, вы начнете открывать для себя, что работа столь же эффективна и тогда, когда объектом вашего осуждения являетесь вы сами. Вы увидите, что вы, которого вы осуждаете, не более персонифицирован, чем любой другой. Работа имеет дело с идеями, а не с людьми. 4 вопроса используются точно таким же образом, когда вы применяете их к самоосуждению. Например, рассмотрим такое самоосуждение, как «я неудачник». Прежде всего, обратитесь внутрь с вопросами 1 и 2. Это правда? Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда, то, что я неудачник? Мой муж или жена могут так говорить, мои родители могут так говорить, и я сама могу так говорить. Но могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Могло ли так быть все время, пока я жила той жизнью, которой должна была жить, и делать то, что должна была делать? Затем переходите к вопросу третьему. Запишите по пунктам, как вы реагируете, что чувствуете физически, и как относитесь к себе, когда верите мысли «я неудачник». Что конкретно вы делаете? Что конкретно вы говорите? Опущены ли ваши плечи? Ссоритесь ли вы с людьми? Идете ли вы к холодильнику? Продолжайте список. Теперь идите внутрь с вопросом четвертым. Почувствуйте, какой была бы ваша жизнь, если бы у вас никогда больше не появлялась эта мысль. Закройте глаза и представьте, кем бы вы были без мысли «я неудачник». Будьте спокойны, пока вы это наблюдаете. Что вы видите? Развороты для самоосуждений могут быть весьма радикальными. Если вы используете разворот на 180 градусов, то «я неудачник» может превратиться в «я не неудачник» или «я успешный человек». Идите глубже, работая с этим разворотом, и позвольте ему открыть вам, насколько такое утверждение правдиво или правдивее, чем ваше исходное утверждение. Составьте список того, в чем вы успешны. Извлеките эти истины из тьмы. Некоторым из нас бывает исключительно трудно поначалу найти хотя бы один пример. Не торопитесь. Если вы действительно хотите знать правду, дайте правде открыться вам. Находите по три примера успеха каждый день. Первым может быть «я почистил зубы», вторым «я помыл посуду», третьим «я дышал». Это замечательно, быть успешным, будучи таким, какой вы есть, независимо от того, осознаете вы это или нет. Иногда замена «я» на мои мысли может способствовать реализации. Тогда «я неудачник» может превратиться в «мои мысли неудачны», особенно о самом себе. Вы сможете это ясно понять, когда обратитесь внутрь за ответом на вопрос четвертый. Разве не будет у вас все прекрасно без мысли «я неудачник»? Это сама мысль мучительна, а не ваша жизнь. Не зацикливайтесь на разворотах так, словно есть какие-то правильные или неправильные способы их выполнения. Если разворот для вас не работает, не волнуйтесь. Все идет так, как и должно идти. Просто переходите к следующему утверждению. Будьте искренни в своем исследовании, и развороты придут к вам. Страх перед жизнью. Мне нравится представленный ниже диалог, потому что он показывает, что работа может течь плавно, как любовная беседа. Когда вы помогаете другим или самому себе, вам не обязательно использовать четыре вопроса в строгом порядке или так, как это описано выше. Это может оказаться особенно полезным, когда кто-то, вы или человек, которому вы помогаете, испуган, а болезненные мысли скрыты и не видны. В начале этого диалога Мэрилин, миловидная женщина, сидевшая передо мной, настолько стеснялась, что все время держала свой вопросник перед собой, чтобы закрыть лицо от присутствующих. Однако к концу нашей беседы она светилась доверием и любовью. Мэрилин. «Я не совсем следовала правилам, потому что я написала о себе». Кэти. «Да, вы определенно не следовали правилам, и это хорошо. Мы так делаем, в этом нет ошибки. На самом деле у вас нет возможности делать работу неправильно. Я предлагаю людям осудить кого-то другого, а не самого себя, но вы можете решить, что кто-то другой – это вы. И это одно и то же. Итак, давайте послушаем, что вы написали». «Хорошо, я сержусь на Мэрилин».
«Это вы?»
«Это я. Потому что она такая, какая она есть. Я хочу, чтобы Мэрилин была свободна. Я хочу, чтобы она преодолела свои многочисленные страхи и свой гнев».
«Так чего же вы боитесь, моя дорогая?»
«Я думаю, что я боюсь участвовать в жизни».
«Приведите пример. Расскажите мне больше. Я хочу знать».
«Ну хорошо. Например, я боюсь искать новую работу. Боюсь заниматься сексом».
«Да. Итак, что для вас кажется самым страшным в сексе? Что самое худшее может случиться, если вы будете заниматься сексом?»
«Ну, я могу прийти в сильное возбуждение. Или я могу просто потерять контроль».
«Хорошо. Скажем, вы занимаетесь сексом, и вы полностью потеряли контроль. Так этого хочет большинство женщин, когда занимается сексом». Аудитория взрывается громким смехом. Мэрилин, пряча лицо за своим вопросником.
«Я не могу поверить, что я это говорю. Я не думаю, что мы движемся в том направлении, куда мне хочется. Может быть, нам следует начать все сначала? Я думала, что мы будем говорить о духовных вещах».
Смех. «О, Боже, обо всем, кроме секса, это правда?» Смех.
«Я думаю, мы должны начать сначала. А вы так не думаете?»
«Нет, это вы так думаете, не я». Смех.
«Что, если я прочту некоторые другие утверждения?»
«Милая моя, это обсуждение и есть часть жизни, и вы участвуете в ней очень хорошо». Мэрилин жалобно и повернувшись спиной к аудитории.
«О, я не могу поверить, что я это сказала. У меня есть многое другое, о чем бы я могла сказать».
«Кэти, здесь нет никакой ошибки, мой ангел. Но я хотела бы, чтобы вы посмотрели на аудиторию, хорошо? Кто из вас действительно рад, что эта женщина участвует в жизни?» Аплодисменты, одобрительные свисты, приветствия.
«Посмотрите, посмотрите на эти лица. Вы видите, как то, что, по вашему мнению, не должно было сработать, на самом деле срабатывает? Может быть, все как раз наоборот? Может быть, вы в полной мере участвовали в жизни, но не знали этого? Вы так прекрасны, вы так прекрасны в своей застенчивости, и вы просто хотите вернуться к своим записям, чтобы иметь хоть какой-то контроль над ситуацией».
«Да».
«Но то, что сейчас происходит, как раз и напоминает секс. У вас нет контроля. И все в вас влюбляются. Именно невинность так привлекает нас. В ней нет контроля. И это замечательно. Это похоже на оргазм». Мэрилин, пряча лицо за своим вопросником.
«Я не могу поверить, что вы произнесли это слово. Я так смущена. Мы можем поговорить о чем-то другом?»
Смех. «Вы не можете поверить, что я произнесла это слово? И это правда. Нет, я сказала это. Я произнесла это слово». Смех. «Потеря контроля может быть замечательной, дорогая».
«А как быть со страхом?»
«Каким страхом? Вы имеете в виду свое смущение?»
«Нет, это гораздо хуже. Это ужас».
«Дорогая моя, вы испытываете ужас. Это правда?» «То чувство, которое вы сейчас испытываете, называется ужасом. Можете ли вы действительно знать, что это правда?»
«Нет».
«Кем бы вы были без вашей истории о том, что вы в ужасе?» Долгая пауза. «Итак, вернемся немного назад и будем делать все поочередно. Вы говорите о чем-то, о чем вам не хотелось бы говорить перед залом, наполненным людьми, и вы чувствуете...»
«И это того стоит. Если это даст мне свободу, я сделаю все, что угодно».
«Да, моя милая, хорошо. Тогда давайте исследовать. Это то, что я знаю. Цель моего присутствия здесь – дать вам 4 вопроса, которые достаточно добры для того, чтобы оставить вашу свободу вам, не мне».
«Хорошо».
«Хорошо. Итак, вы хотите ответить на мои вопросы?»
Да.
Я хочу больше знать о вашем смущении. Как оно ощущается? Как вы чувствуете его? В груди, в животе, в руках, в ногах? Что вы чувствуете физически, когда сидите на этом диванчике и испытываете смущение?
Я чувствую жар в голове, а в животе много энергии, как будто там что-то бурлит.
Ага, хорошо. Это самое худшее, что могло случиться. Если вы говорите на самую страшную тему, находясь на сцене, самое худшее, что может случиться, это то, что вы описали. Несколько фейерверков в животе и небольшой жар в голове. Вы можете справиться с этим?
Но что, если бы здесь были мои мама и папа?
Вы бы почувствовали небольшой жар в голове и небольшое бурление в вашем...
Я думаю, что я просто упала бы в обморок и потеряла сознание.
Хорошо. Вы упали бы в обморок и потеряли сознание. А что было бы потом?
Я пришла бы в себя, а потом... Что было бы, если бы я все еще находилась здесь?
Что самое худшее могло бы случиться? Вы все время были здесь. И заметьте, что и сейчас вы все еще здесь. Прямо сейчас. Вы уже пережили самое худшее, что могло случиться.
И жизнь продолжается, и я все еще я. Все еще такая, какая я есть.
А какая вы есть?
Несвободная. Я в плену у своих проблем.
Дорогая, а как выглядит свобода? Мэрилин, указывая на Кэти.
Чем-то вроде...
Кэти. Аудитория смеется. Я хотела бы исследовать это позже. Запишите это. Кэти свободна. Могу ли я абсолютно точно знать, что это правда? Как я реагирую, когда верю в эту мысль? Изложите это на бумаге и следуйте этому.
Я знаю, я действительно в плену у моих историй об этой личности и этом теле, и...
Давайте теперь вернемся к исследованию, чтобы вы не ушли от осознания того, что вы уже знаете. То, что вы уже знаете, может освободить вас от страха. Ответьте на это, если бы ваши родители сейчас сидели здесь.
О боже, я знаю, мне 47 лет... И я не должна даже беспокоиться об этом.
Но, конечно, вы должны беспокоиться об этом, потому что вы это делаете. И это реальность. Вы так прекрасны. Если бы ваши родители сидели здесь, что бы они подумали?
Ну, наверное, они сгорели бы от стыда, услышав то, что я говорю о таких вещах на людях.
И так они сгорели бы от стыда.
Угу.
Можете ли вы действительно знать, что это правда?
Я могу достаточно уверенно предполагать.
Вы можете предполагать, это верно. Но я прошу вас ответить на вопрос. Можете ли вы абсолютно точно знать, что ваши родители сгорели бы от стыда?
Внутренне, в глубине. Если бы они были мертвы и смотрели на меня сверху, может быть и нет. Но в любом другом случае...
Вы заинтересованы в исследовании?
Да, я сожалею.
Кэти, смеясь. Это правда, что вы сожалеете?
Да, похоже, что я отклонилась в сторону, следуя за своей драмой.
Итак, просто ответьте на вопрос. Это правда, что вы сожалеете? Да или нет? Когда вы сказали «я сожалею», это была правда? Вы сожалели?
Я скорее устыдилась того, что я отклонилась в сторону.
Что, если вы ответите на вопрос «да» или «нет»? Вы сожалеете. Это правда?
Я думаю, что эти слова просто сорвались. Я... Нет, я не знаю.
Дорогая.
О, я так стараюсь, но я просто не улавливаю это.
Итак, вернемся немного назад, хорошо? Требуется сказать только «да» или «нет». И, пожалуйста, не беспокойтесь о правильности ответа. Дайте мне тот ответ, который вы ощущаете как правильный для себя, даже если вы думаете, что он неверный. И, милая, не воспринимайте все так серьезно. Это не серьезная вещь. Если бы самореализация не делала вещи более легкими, то кому бы она была нужна?
Хорошо.
Речь идет о вопросе к вам. Если бы ваши родители были в этой аудитории, им было бы стыдно. Можете ли вы абсолютно точно знать, что это правда?
По большому счету не могу. Я хочу сказать «нет».
Хорошо. Аудитория аплодирует. Вы почти что дали прямой ответ. Вы могли слышать это сами. Не имеет значения, что думаю я. Вы дали ответ для себя, чтобы услышать его. Это самоисследование. Исследование делается не для меня и не для кого-то другого. Как вы реагируете, когда думаете, что вашим родителям было бы стыдно за вас, если бы они присутствовали в этой аудитории?
Я подвергаю все цензуре. Я подвергаю цензуре свою жизнь и чувствую гнев из-за этого.
Как вы живете, когда верите, что вашим родителям было бы стыдно за то, что вы сделали?
Боже мой, я пряталась всю свою жизнь.
Это не кажется мне слишком умиротворяющим. Это выглядит как сильный стресс.
Это так.
Это выглядит так, что нужно жить в страхе, заботясь всю жизнь о том, чтобы вашим родителям не было стыдно.
Да.
Приведите мне спокойную, не вызывающую стресса причину верить, что вашим родителям было бы стыдно, если бы они находились в этом зале.
Это не имеет ничего общего со спокойствием. Спокойной причины нет.
Нет спокойной причины. Так кем же вы были бы в присутствии ваших родителей в этом зале, если бы вы не верили в эту мысль? Мэрилин, смеясь, сияя.
«О, да, боже мой!»
Аудитория смеется.
«Спасибо!»
«Кем бы вы были? Свободны? Испытывали бы радость и счастье просто быть собой?»
«О, да, свободой быть!» «Я ощущала бы такое блаженство и счастье, находясь здесь с вами!»
«Вот так, как сейчас!» Мэрилин, глядя на аудиторию, смеясь.
И со всеми этими прекрасными людьми.
Вы очень хорошо участвуете в жизни. Я узнала от вас, что когда вы об этом думаете, вы испытываете страх. А когда вы об этом не думаете, вы свободны. Я узнала от вас, что ваши родители никогда не были проблемой для вас. Проблемой были ваши мысли о них. Ваши неисследованные представления о том, что они думают или не думают.
«О, Боже!
Разве это не поразительно? Ваши родители не являются вашей проблемой. Это невозможно. Никто не может быть вашей проблемой. Я люблю говорить, что никто не может сделать мне больно. Это мое дело. Это хорошая новость».
«О, я понимаю, да, это хорошая новость».
«Это ставит вас в позицию, в которой вы перестаете обвинять других и смотрите на себя в поисках своей свободы, а не на своих родителей или кого-то еще».
«Да».
«Это налагает ответственность за вашу свободу на вас, а не на ваших родителей».
«Да».
«Благодарю вас. Я надеюсь на нашу дружбу».
«В этом великое освобождение».
«Да, дорогая, да, так и есть». Когда я спорю с реальностью, я проигрываю в 100% случаев. Выполнение работы с детьми. Меня часто спрашивают, могут ли выполнять работу дети и подростки. Мой ответ – конечно, могут. В процессе этого исследования мы имеем дело с мыслями, а у людей всех возрастов от 8 до 80 лет одни и те же порождающие стресс мысли и идеи. Я хочу, чтобы моя мать любила меня. Я нуждаюсь в том, чтобы мой друг слушал меня. Люди не должны быть нечестными. Молодые и старые, мы верим представлениям, которые благодаря исследованию оказываются ничем иным, как предубеждениями. Даже маленькие дети могут понять, что работа изменяет жизнь. Во время детского семинара-тренинга одна шестилетняя девочка пришла в такой восторг, что сказала: «Эта работа замечательна. Почему никто раньше не говорил мне об этом?» Другой ребенок, семилетний мальчик, сказал своей матери: «Работа – это самая лучшая вещь в мире». Она спросила его с удивлением: «Что тебе так нравится в работе, Дэниел?» «Когда я чего-то боюсь, и мы делаем работу», – ответил он, – «потом я уже больше не боюсь». Когда я выполняю работу с маленькими детьми, единственное различие, которое я осознаю, заключается в том, что я пользуюсь более простым словарем. Если я использую слово, которое, как мне кажется, может быть трудным для детей, я спрашиваю, понятно ли оно им. Если я чувствую, что они действительно не понимают, тогда я формулирую свои мысли как-то иначе. Но я никогда не использую детскую речь. Дети чувствуют, когда с ними говорят свысока. Следующий отрывок взят из диалога, который я вела с пятилетней девочкой. Бекки испуганно и отводя от меня глаза: «Под моей кроватью сидит чудовище!» «Кэти, под твоей кроватью сидит чудовище. Это правда, милая?»
«Да».
«Милая, посмотри на меня. Ты абсолютно уверена, что это правда?»
«Да».
«Докажи мне. Ты когда-нибудь видела чудовище?» Бекки начинает улыбаться.
«Да».
«Это правда?»
«Да».
Ребенок начинает смеяться и проявлять интерес к вопросам. Начинает доверять тому, что я не собираюсь насильно заставлять ее верить или не верить. И мы вместе можем пошутить над чудовищем. В конечном счете, чудовище оказывается личностью. И перед завершением сессии я прошу ребенка закрыть глаза и поговорить с чудовищем лицом к лицу. Дать чудовищу возможность сказать, что оно делает под ее кроватью и что же оно все-таки от нее хочет. Я прошу ее просто позволить чудовищу высказаться и потом рассказать мне, что оно говорило. Я проделал это с дюжиной детей, которые боялись чудовищ или привидений. Они всегда говорят что-нибудь доброе, например: «Ему так одиноко», или «Оно просто хочет поиграть», или «Оно хочет побыть со мной». И в этот момент я могу спросить: «Малыш, то, что у тебя под кроватью чудовище, это правда?» И они обычно смотрят на меня с изумлением от того, что я могу поверить в такую странную вещь. И мы много смеемся. Очень просто в любой момент перейти к следующему вопросу. Например: «Как ты реагируешь, находясь ночью один в своей комнате, когда думаешь, что у тебя под кроватью сидит чудовище? Что ты чувствуешь, когда ты об этом думаешь?» «Мне страшно, я боюсь». Затем дети часто начинают корчиться и ерзать. «Милый, а что бы ты чувствовал, лежа в своей кровати, если бы мог не думать, у меня под кроватью чудовище?»
«Мне было бы хорошо», — отвечают они обычно.
Я люблю в этот момент говорить детям: «Я узнала от тебя, что ты боишься не чудовища, а мысли об этом чудовище. Это очень хорошая новость, знать, что когда я боюсь всего лишь мыслей». Родители часто сообщают мне, что после одного занятия ночные кошмары у детей прекращаются. Я также слышу, что родители не заставляют детей снова приходить ко мне. Мы считаем это результатом исследования. Как-то раз я работала с 4-летним мальчиком Дэвидом по просьбе его родителей. Они водили его к психиатру, потому что у него проявлялось сильное стремление обидеть младшую сестренку. Родителям все время приходилось за ним следить. Как только у него появлялась возможность, он нападал на нее даже в присутствии родителей. Он пытался стукнуть ее, толкнуть, сбросить откуда-нибудь, хотя был достаточно большим, чтобы понимать, что она упадет. Они видели у него признаки серьезного расстройства. Он становился все более и более злым. Родители были уже на пределе. На занятии я задала Дэвиду несколько вопросов из вопросника о суде своего ближнего, а их психотерапевт записал его ответы. Его родители выполняли работу в соседней комнате. Когда они вернулись, я попросила их прочитать свои записи друг о друге в присутствии ребенка, чтобы он понял, что не будет никакого наказания за то, что он честно выразит свои мысли. «Мать, я сержусь на свою маленькую дочку из-за того, что мне приходится целый день менять ее пеленки, и поэтому я не могу проводить больше времени с Дэвидом. Я сержусь на мужа, потому что он целый день работает и не может помочь мне менять пеленки у малышки». Отец и мать продолжали осуждать друг друга и свою дочку в присутствии маленького мальчика. Затем настала очередь Дэвида услышать свое утверждение, зачитанное вслух. «Я сержусь на маму за то, что она все время проводит с Кэти. Я сержусь на папу, потому что он мало бывает дома». В конце концов, мы услышали его утверждение относительно его маленькой сестренки. «Я сержусь на Кэти, потому что она не хочет играть со мной. Я хочу, чтобы она играла со мной в мячик. Она должна играть со мной. Она не должна все время там лежать. Она должна встать и играть со мной. Я нуждаюсь в том, чтобы она со мной играла». «Кэти, она должна играть с тобой. Это правда, миленький?» «Да». «Дэвид, солнышко, что ты чувствуешь, когда об этом думаешь?» «Я злюсь. Я хочу, чтобы она играла со мной». «Откуда ты узнала, что малышка должна играть с тобой в мяч?» «От мамы с папой». Когда его родители услышали этот ответ, они поняли, что произошло. В течение всего срока беременности они говорили этому маленькому мальчику, что скоро у него будет братик или сестренка, который будет с ним играть и станет его товарищем по играм. Они забыли ему сказать, что младенец должен сначала вырасти, прежде чем он сможет бегать или держать мяч. Когда они объяснили это Дэвиду и извинились перед ним, он, конечно, все понял. После этого он оставил малышку в покое. Потом родители мне сообщили, что проблемы с его поведением исчезли, что они работали над достижением ясности в общении и что он снова начал им доверять. «Я люблю работать с детьми. Они легко идут на исследования, так же, как и мы, когда действительно хотим быть свободными».
Thank you.